Проповедь «Призванные Богом мужи». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье вечером 5 октября 1958 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США.
Невилл,
очень жаль, что вам приходится стоять вдоль стен. Я проезжал тут мимо, когда ехал на очередную назначенную встречу часа полтора назад, и люди разворачивались у дверей и уезжали. Я встретился там с Билли, и он сказал, что помещение было готово к началу служения еще днем. Так что я... У нас здесь были... Просто небольшие собрания, мы даже не размещали объявления в местных газетах, так что мы просто проводим короткое время в общении. Так вот, тут всегда все забито. Как известно приезжим людям, что здесь у нас дома всегда все в спешке, носишься с места на место и не успеваешь. Так что я как бы привык к этому. Я просто научился делать так, чтобы это меня беспокоило как можно меньше. И, знаете, нужно проводить время с Господом хоть немного, а вообще-то побольше. Если этого не делать, тогда не приходишь на собрание со свежестью Святого Духа. А когда заходишь, как было сегодня, туда, где все очень-очень притягательно, но иногда мне трудновато зайти и не чувствовать себя немножко... стесненным и принуждаемым, понимаете, и не расстроиться. А в таком состоянии я просто никак не могу прочувствовать в этом Святого Духа. Вот, однако, мне жаль людей, которые стоят в проходах и на улице, и они подъезжают, заглядывают внутрь, садятся в машину и уезжают. Я хотел снять тут среднюю школу, чтобы провести всего несколько вечерних собраний. Но в школе сейчас идут занятия, и мне трудновато снять ее в это время. Но я хочу сказать, что я очень ценю каждого из вас, кто внутри и снаружи, и ваше прекрасное сотрудничество, и все, что вы сделали. И сегодня утром на воскресной школе я поблагодарил людей за пожертвования, которые мне дали вчера вечером. Это были добровольные пожертвования. Откровенно говоря, я сказал тут пастору, нашему возлюбленному пастору, брату Невиллу, и другим, что мне лучше, чтобы они этого не делали, но они все равно их собрали. Поэтому я просто хотел отчитаться об этом. Так вот, это маленькое здание, и в нем могут разместиться, думаю, не больше 300 человек. А в пожертвовании было $324, что означает, что в среднем каждый дал примерно по $1. Это самое лучшее пожертвование, которое мне давали в жизни, учитывая количество людей. Обычно в среднем человек дает примерно 24 цента. 25-27 центов для человека — это большое пожертвование. А тут в среднем каждый дал по доллару. И я высоко это ценю. И, может быть, у меня не получилось сегодня утром выразить некоторым из вас. Мы нашли на ступеньках желе, ящик желе, и нам прислали подарочки. Мы с женой хотим выразить вам свою благодарность. И я уверен, что мы изо всех сил постараемся, чтобы все это послужило для Царства Божьего. И это вызывает у меня такое сильное желание, чтобы был какой-нибудь огромный зал, где мы могли бы еще долго продолжать дальше и служить людям. Но уже сегодня вечером, после служения, по идее, мне нужно уезжать. Но сегодня вечером я не смогу уехать. Уеду рано утром. Я вернусь в следующую субботу вечером и опять уеду в воскресенье утром в Колорадо. Просто одна поездка за другой. А затем на январь приходится мои следующие заокеанские собрания, то есть в Австралии и Новой Зеландии, и в тех местах. Так вот, я хочу, чтобы вы молились за меня. Я очень нуждаюсь в ваших молитвах. И еще, я хочу, чтобы все мы были признательны всемогущему Богу, который совершил для нас такие великие дела на этой небольшой серии собраний. Я считаю, что за такое количество времени на этих собраниях было достигнуто больше, чем на всех собраниях, которые я провел в своей жизни в этой скинии. Видно, что Господь просто излил благословение. Я подумал, что, может быть, во время этих собраний, на основании того видения, которое у меня было, мое служение изменится и станет лучшим и более великим служением. А оно будет происходить так же точно, как и другие три служения, предсказания, о которых вы слышали, вернее, другие два. Это служение будет точно таким же, только больше. Но первый вечер я только призвал людей сюда к алтарю и опять сразу перешел к развлечению. Во второй вечер я завел их в комнату и перешел сразу к развлечению. А потом, в последние два вечера, мы приводили их сюда на платформу и сразу переходили к развлечению. Но хочу засвидетельствовать о некоторых вещах. Слепой служитель получил зрение на платформе. И две девочки вчера вечером сидели в инвалидных колясках с такими заболеваниями, о которых никто из врачей не знает, что это такое. У них были такие широченные ступни, и пальцы на ногах у них отказывали, пальцы на руках отказывали, и им ничем нельзя было помочь. И пока Дух помазывал, я просто пошел и во имя Господа Иисуса проклял это заболевание, и они встали с инвалидных колясок. И сегодня утром ходили здесь, в этой скине, как любой другой ребенок. Пришли и приняли христианское крещение сегодня утром прямо здесь, в бассейне. Пока я только что готовился несколько минут, один из моих друзей, брат Хувер, служитель из Кентукки, как раз проезжал мимо и через мою жену передал, что вчера вечером, когда вызывали очередь из аудитории, женщины, у которых вообще не было молитвенных карточек, просто сидели там и молились. Одна женщина не ела, не помню сколько. У нее в желудке было полно наростов. И Господь позвал ее и исцелил ее. И сегодня утром она встала и съела завтрак нормального размера и находится сегодня вечером где-то здесь. Также рассказывали и о других. О, и времени не хватит на все то, что совершил наш Господь. Так что нам это придает смелости, когда осознаем, что это совсем близко, нечто великое вот-вот произойдет. Вчера вечером, после служения, после проповеди, я никогда еще не видел, чтобы Святой Дух помазывал людей так сильно, как это было вчера вечером. Мы с нетерпением ждем того же и сегодня вечером. Итак, молитесь за меня. И я хочу прочитать из благословенного Божьего Слова. А прежде чем мы прочитаем Слово, давайте просто поговорим с Ним, склонив на минутку головы. Дорогой Небесный Отец, мы приходим к Тебе в этот вечер, может быть, немножко подуставшие в теле. О, но как освежился наш дух! Знамение живого Бога, что Он с нами и благословляет нас, и дает нам то, что Он и обещал, несравненно больше всего, что мы можем сделать или о чем помышляем. И если мы обрели благодать в очах Твоих через веру в Сына Твоего, Господа Иисуса, мы просим в этот вечер, чтобы Ты снова посетил нас двойной долей Духа Твоего. Пусть Он и зальется с великой силой и мерой на каждого человека, находящегося здесь, чтобы они поверили Евангелию и получили силу Святого Духа в своей жизни. Спаси тех, кого можно спасти сегодня вечером, Господь, и исцели тех, кто готов к исцелению. Даруй это, Господь. И когда мы видим, как люди теснятся, стоят в дверях, сотни уехали от этой небольшой церкви, это напоминает нам о том, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Ведь в те времена, когда Он посетил нас здесь в плотском обличии, люди настолько сильно теснились, что к Нему даже не могли подойти с одним мужчиной, и Его пришлось опускать через кровлю здания. И мы молим, чтобы сегодня вечером каждый, кому пришлось протискиваться таким образом, был вознагражден, как и тот мужчина. Благослови Слово Твое, когда будем его читать, и да будет оно светильником, светом на стезе нашей, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Кто-то разговаривает с братом Бранхамом. Нет. Розелла Гриффит? Да. Мне только что сообщили, что та девушка, которую я хотел позвать сегодня утром, алкоголичка, которая была вызвана на собрание в Чикаго, она как раз сидела на балконе, когда Святой Дух проговорил к ней и сказал, что она была алкоголичкой, и что 5 известных врачей Чикаго отказались от нее, что анонимные алкоголики отказались от нее. И она была вызвана через «Так говорит Господь», она была исцелена. С того времени ей ни разу не захотелось выпить. И еще одна леди была на балконе над ней. Она была ее подругой. И они жили в Калумет-Сити. Если вы вообще слыхали о таком, это такие задворки, что там хуже, чем Париж во Франции. Там такое нечестие творится. И сказал ей, что она торговала наркотиками, и что она была танцовщицей у Фреда Астера. А ее отец стал возмущаться, но она поднялась и сказала: «Папа, этот человек абсолютно прав». Теперь она, эта девушка, замужем и разъезжает со своим мужем, проповедуя Евангелие. Розелла занимается миссионерской деятельностью во всех тюремных службах и всюду, куда только может попасть. Рассказывает алкоголикам, что есть надежда, а она во Христе. Она очень озабочена о своем отце. Буквально позавчера, на 10-минутном личном собеседовании, эта девушка постоянно поддерживает собрание последние 4-5 лет. Она рассказала мне в автоприцепе, коротком, 10-минутном свидетельстве, на собеседовании она сказала: «Брат Бранхам, во что бы то ни стало, у меня лежит тяжкое бремя за моего отца, он любит вас, но он просто не хочет прийти ко Христу». Я говорю: «Розелла, Бог знает, как это сделать. Он знает, как побудить его это сделать». И сейчас сообщили новость, что он погребен под целым вагоном известняка. Давайте помолимся за него. Господь, это изошло из уст верной дочери, и он застрял там, и может умереть под низом. Боже, даруй, чтобы он не умер, но чтобы его душа посмотрела ввысь и вспомнила, что ты Бог, который может ответить на молитву под кучей известняка так же, как ты мог ответить в чреве кита, или в раскаленной печи, или во рве со львами. Ты остаешься неизменным. Выведи его, Господь, омытым христианином. Мы знаем, что любящим Тебя все содействует ко благу. И мы молим, чтобы это происшествие было именно таким, а мы веряем все это Тебе во имя Иисуса. Аминь. В этот вечер из отрывка слова в 4 книге Царств я хочу прочитать из 2 главы для коротенькой темы, чтобы извлечь контекст, если Бог позволит. «В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем и с Галгалом, и сказал Илия Елисею: „Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Ифиль“. Но Елисей сказал: „Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя“. И пошли они в Ифиль. И вышли сыны пророков, которые там в Ифиле, к Елисею и сказали ему: „Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?“ Он сказал: „Я также знаю, молчите“. И сказал ему Илия: „Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон“. И сказал он: „Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя“. И пришли в Иерихон. И подошли сыны пророка, который там в Иерихоне к Елисею, и сказали ему: «Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоею?» Он сказал: «Я также знаю, молчите». И сказал ему Илия: «Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану». И сказал он: «Жив Господь, жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. Пусть Господь добавит своих благословений к своему слову. Моя тема на этот вечер такая: «Призванные Богом мужи». И я постараюсь как можно короче, потому что через несколько минут у нас будет длинная молитвенная очередь. Просто хочу, чтобы вы немножко рассмотрели, какие времена мы живем. Мы слышим по радио и в разных местах такой вопль, который исходит из искренних сердец: «Господь, дай нам пробуждение в наше время». И из писем от христиан по всему миру мы слышим этот вопль. И из-за этого нечто происходит у тебя в сердце. Это вдохновляет. Это приподнимает. Это оживляет душу. Когда слышишь, как народ Господень взывает о пробуждении. А Бог дал обещание: «Если народ, нареченный именем Моим, соберется вместе и помолится, тогда Я услышу с небес». Так что сегодня вечером хотелось бы поразмыслить над этим и помнить, что, несмотря на все эти вопли, Бог не может послать пробуждение, пока у Него не будет мужей, которые в состоянии взять Его на себя. У нас не может быть пробуждения, пока у нас не будет мужей, призванных Богом мужей, натасканных Богом мужей, которые натасканы не в теологических и образовательных школах, а крепких мужей веры, которых Бог взрастил в школе своего сурового обучения. Мужей, которые не боятся встретиться с огнем. Мужей, которые пришли в присутствие Божье и знают Его силу, и знают Его всемогущество, и знают Его исцеляющую силу. Тех мужей, которые обучены и знают живого Бога. Неплохо обучать их словом, но буква убивает, а дух животворит. И прежде чем у нас может быть это пробуждение, Бог должен вызвать и обучить мужей, натасканных Богом мужей, чтобы они несли это послание. И им не важно, какое оказывается сопротивление. Они готовы отправиться с поражением в раскаленную печь, или в львиный ров, или куда бы то ни было, они готовы отправиться, потому что они побывали в присутствии Божьем и знают, что Он есть. То ли на победу или поражение, они все равно стоят на своем. Вот таким образом Бог обучает мужей. И когда Бог так делает, когда Бог обучает таким образом своих мужей, это кажется очень странным, но Он так делает. Знаете, мы поем одну старую песню. «Кто через огонь, кто через поток, но через кровь проводит всех Бог». Бог проводит свой народ через большие испытания, чтобы очистить их. И иногда на это уходят годы. И что касается меня сегодня, я считаю, что прямо сейчас Бог обучает таких мужей выходить на передовую. Мужей, которые будут пробиваться и иногда их будут сбивать с ног. Иногда кажется, что все рушится. Однако, несмотря на все это, они знают живого Бога и всегда обращены лицом вперед, шагают дальше. А многие люди, которые молятся о пробуждении, я задаюсь вопросом, может, это они иногда, те, кто молится, закупоривают своими же молитвами колодези благословений, ведь они проявляют трусость и боятся довериться Богу, боятся поверить Ему на слово, боятся поверить, что Он сегодня по-прежнему живой, при том, что в Его Библии ясно говорится, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Бог очень редко призывает умных людей, образованных, интеллектуальных. Они играют свою роль, и это великие мужи. Но обычно, когда Бог хочет сделать дело, Он берет того, кто еле азбуку знает. Исследуйте Писание, просмотрите историю. Мужи, которые имели у Бога какой-либо вес, были людьми не сильно образованными. Наоборот, у них не было никакого образования. Только желание в сердце служить Богу. Он использовал пахарей, пастухов, рыбаков, охотников, тех, кто жил на природе, в том спокойствии и тиши на природе. Бог мог проговорить к ним. И именно таких Он призывал. И если они видят, что, когда Он призывает какого-нибудь великого интеллектуала, такой человек в конце концов вернется к своим интеллектуальным понятиям, и немного погодя, когда нужно будет совершить что-нибудь феноменальное, он связан с людьми этого мира настолько, что не может такого принять. Поэтому он в конечном результате оказывается в деноминации, его уносит в сторону, и он становится служителем. И в этом нет ничего плохого. И я не имею ничего против того человека, который так поступит. Но когда Бог готов совершить что-нибудь в сверхъестественных сферах, Он обычно находит такого человека, которому Он может доверять, и помазывает его, и посылает его, и он бесстрашно выполняет задание. Вот какие мужи нам сегодня нужны. Не вышколенные богословы, а мужи, которые знают Бога в силе Его воскресения. Например, в Библии был один человек по имени Моисей, у которого было полноценное обучение. Он знал всю теологию. Он знал все, что должен был знать. Он, даже если бы ему понадобилось какое-либо образование, он мог учить мастеров в Израиле или в Египте. Ему ничего не нужно было. И в Библии нам говорится, что он был научен всей мудрости египтян. Да, он мог обучать их спецов. Он мог обучать их ученых. Он был напичкан до предела, что касается интеллектуальности. Однако у Бога ушло 40 лет на то, чтобы выбить все это из него в тех песках. И когда из него были выбиты все его умственные понятия о Боге, в тех песках металл был готов к переплавке. Именно так Бог берет и выбивает из своих мужей все их страхи и всю их интеллектуальность, а потом великий главный горшечник кладет их на кружало и начинает их опять лепить. Труженики, достойные, это Божьи мужи. Кто смог бы обучить человека больше, чем сам Бог? Посмотрите, как Он их натаскивает. Можно было бы еще вспомнить другого по имени Давид. Бог обучал Давида, когда он был еще пареньком. Пророк Самуил пришел и вылил ему на голову елей и помазал его, потому что Бог собирался научить Давида быть сильным воином. И посмотрите, как он его обучал. Я читал какое-то время назад, тут в Гринсмилл, куда я обычно езжу помолиться, что Бог сказал Давиду, Я взял тебя от стада овец, когда ты пас там нескольких овец у своего отца. И я сделал имя твое великим, как у великих людей на земле. И мне вспоминается, какую суровую тренировку он устроил Давиду. Не то, что он обучал его в какой-то школе, нет. Он обучал его в своей собственной школе. Давид был охотником и пастухом, и в псалмах он писал о зеленых пастбищах и о водах тихих, потому что там он был один, он не был заражен мирскими вещами. Богу приходится увести человека подальше от мирских вещей, чтобы он успокоился, чтобы он выслушал Бога, тот спокойный, тихий голос. А как только он соприкоснется с Богом, тогда он становится бесстрашным. Заметьте, что ему не важно, кто что говорит, он побывал в присутствии Божьем. Он знает Бога в силе Его воскресения. И вот Давид, мы видим его. Однажды Бог допустил, чтобы пришел медведь и схватил одну из его овец. Давид сразу погнался за медведем. Несомненно, он молился, потому что чуть позже он признался в этом. И он молился и просил Бога. Он охранял ту овцу. Он не мог эту овцу потерять. И он должен был спасти эту овцу любой ценой. И он схватил свою маленькую пращу и погнался за этим медведем и убил его. Он должен был спасти эту овцу. Вы видите, для чего Бог его обучал? Бог хочет, чтобы его пастухи спасали овец, несмотря на то, как его будут обзывать и что ему придется пережить. Спасайте овец! Тогда он увидел, что Давид доблестно справился с этим медведем, поэтому он взял и еще больше увеличил силу животного. И он послал ягненка, льва, который схватил одного из ягнят. А лев — это свирепое животное. О, в Африке, когда я на них охотился, лев может убить 10 мужчин и ахнуть не успеете. О, мощный, огромный зверь! Такой громкий рык и просто... От людей и следа не остается. А кто умирает от силы льва, тот не чувствует никакой боли. Получаешь такой испуг, когда слышишь тот рык, который он издает. Такими громаднейшими лапами в одну секунду он разорвал дюжину мужчин. А представьте себе паренька. В Библии сказано, что он был румяный. Это означает, что он был просто низкорослым парнишкой. С маленькой пращой. Вы знаете, что это такое? Кусочек кожи с веревками по обеим сторонам. И голодный лев, уже вкусивший кровь своей пастью, прибегал и хватал овцу. Давид поднимал глаза к Богу и говорил, «Я не могу ее потерять! Помоги мне, Господь!» И он сбивал льва с ног пращой. И когда лев поднимался на него, на этого паренька, а лев весил килограмм 250 или больше, этот паренек весил, может быть, 35-40. Он вытаскивал нож, висевший на поясе, и когда поднимался лев, который может двумя ударами убить 10 мужчин, он хватал льва за космы и убивал его. Смелость! Богу не нужны трусы! Он не может вас использовать, если вы боитесь взять Его слово и верить Ему. Богу нужны доблестные мужи, которые не будут обращать внимания ни на что, только на то, что говорит Господь. Вот через таких Он обязательно будет действовать, невзирая на то, что говорит церковь, что говорит пастор, что отстаивает церковь. Он отстаивает Бога и праведность, и Его словом. Вот таких мужей Бог пошлет в наше время для своего пробуждения, о котором молится его народ. Прошли годы, и он отправился на встречу со своими братьями на сражении. Там был большой великан с пальцами в 30 сантиметров. И он хвастался, и он говорил, «Пусть кто-нибудь выступит и сразится со мной. Если сможете меня победить, я сдамся, и наоборот, и мы будем служить». Кто сдастся, тот, конечно, и будет проигравшим. Вот так и дьяволу нравится делать. Когда он думает, что загнал вас в угол, он вам скажет, «Тебе это с рук не сойдет». Ты не можешь проповедовать о божественном исцелении в методистской церкви, в баптистской церкви. Вы, методистские проповедники, попробуйте хоть раз ухватиться за Бога и узнаете, можете вы или нет. Со своей теологией, которую там преподают, ничего не получится. Вам придется ухватиться за Бога и познать, что Он есть. Говорят, что пятидесятники... Несколько лет назад это была горстка людей, стоявших на углу. Их ни в одно здание не впускали. Но вы читали на днях в журнале Life, что о них написали? Это один из величайших феноменов, известных в нашей эпохе. Подъем пятидесятнической церкви. Конечно. И за год у них появляется больше обращенных, чем у всех остальных церквей вместе взятых. Так написано в журнале Life. Почему? Может быть, в некоторых вещах у них путаница. Но, брат мой, они храбрые. Стоят плечом к плечу и называют вещи своими именами. Когда пробуждение наконец вспыхнет, оно вспыхнет среди них. Вот увидите, так оно и будет. В один прекрасный день они исправятся. А Давид, когда Саул одел его в доспехи и сказал... «Давид, если ты собираешься сразиться с этим типом, великаном, сказал, да ты же еще совсем мальчишка, еще юноша, а он воин с юности своей, как же ты сразишься с ним? Послушайте этого маленького Давида». Видите, он не сказал так. «Саул, ваша честь, сэр, мой отец отправил меня в среднюю школу, колледж, высшую школу. У меня степень доктора философии. У меня есть для этого все необходимое. Я умный человек». Он такого не говорил. Он сказал, «Господин мой, говорит, когда я пас там овец моего отца, приходил медведь и хватал одну из них, я убивал его. И приходил лев и хватал ее, а я сбивал его с ног, и когда он поднимался, я убивал его. И он сказал, Бог, избавивший меня от лап медведя и льва, может избавить меня также и от рук этого необрезанного филистимлянина». Обученный Богом муж. Там стоял Саул, который был обучен всему, что только может знать человек, чтобы уметь воевать. Давид понятия не имел о мече, он понятия не имел о щите. Ну, Саул взял и одел его в свои огромные доспехи, а у маленького Давида чуть ноги не подкосило. Он понял, что его церковный наряд не подошел мужу Божьему. Его просто придавило. И все наши вероучения и прочее и в подметке не годятся Божьей экипировке. О, можно было бы продолжать дальше и дальше и упомянуть много-много разных примеров. Но перейдем сразу к теме, поторопимся. Илия старел, и он знал, что еще недолго, и ему придется оставить этот мир. И Бог нашел человека, который был честным человеком, который был порядочным человеком, его звали Елисей. Так вот, обратите внимание, одного из них звали Илия, а другого Елисей. Так вот, он не ходил на форумы и прочее, и не ходил искать ни в какие теологические школы и великие высшие школы тех времен. Что он сделал? Он вышел в поле и нашел человека, который пахал с 12 парами волов. Почему? Елисей, который пахал, понимал ценность прямой борозды. И он знал, что если бы он повернулся и оглянулся назад, он свернул бы с дороги. И Бог знал, что тот человек, который умел пропахать прямую борозду, понимал, что нельзя, взявшись руками за плуг, даже поворачиваться, чтобы оглянуться назад. Он не дожидался, пока тот получит образование, увильнет с дороги. Он просто заколол волов и принес во всесожжение и побежал за Илией, как только на него была накинута та милоть. Он был готов, в готовности. Бог знал, что мог сделать его способным. Так вот, Бог должен его натаскать. Он обучал его, как не сводить глаз борозды с 12 парами валов, и на них пахал один человек. Он учил его терпению. И как быть терпеливым и надрессировать тех валов так, чтобы они шли по прямой. После ему нужно было обучать людей, чтобы они не отклонялись от Библии, от Слова, шли вровень с Богом, не отклонялись от прямой линии. И даже потом Богу пришлось немножко его натаскать. Он сказал, «Ты подожди здесь, потому что я иду в Галгал. Господь позвал меня». И пророк, после того, как он почувствовал на себе эту силу, эту милость Илии, он сказал, «Жив Господь, и жива душа твоя, я не оставлю тебя». Пошли дальше в Галгал, а это место христианского исповедания и крещения. А потом он сказал, «Теперь останься здесь, этого хватает. Ты исповедался и крестился, этого хватает. Я иду в Вифиль», что означает «Дом Божий». Многих исповедников это устроило бы. «О, я только что пришел в церковь и обрел общение. Почему бы здесь не остаться?» Но, послушайте, Елисей не мог так мыслить. Он уже прочувствовал силу Божью. Он знал, что его ждало большее. Поэтому он сказал, «Жив Господь и жива душа твоя, я не оставлю тебя». О, как мне это нравится! И он пошел в Вифиль, в Дом Божий. И там он нашел группу богословов. Они все были хорошо обученными проповедниками, и они подошли и говорили ему, сказав, «Уважаемый, ты знаешь что? Тебе придется туговато. Ты знаешь о том, что Илия будет забран от тебя? Он слишком старый, он долго не проживет. Илия будет забран, а ты останешься тут стоять, как фанатик. Я хочу вам сейчас кое-что сказать. Человек, вкусивший Бога, не будет готов, вернее, не сможет утолить жажду у выкопанного людьми водоема. Не сможет. Ведь вся теология, которая у них была в той школе пророков, не утолила жажду того мужа Божьего, который вкусил Бога. А они дальше уговаривали его, «О, тебе следует остаться здесь, и ведь за 6 недель мы могли бы вручить тебе степень доктора философии. А ты знаешь, что даже не успеешь оглянуться, как проучишься здесь 4 года, и мы сможем дать тебе право проповедовать. Знаешь, если бы ты показал себя, мы отправили бы тебя в нашу деноминацию. Мужа Божьего это не удовлетворит. Ты у нас выучишься на служителя. Если только останешься здесь у нас на годков 4-5, или на такую чепуху у него времени не было, он направлялся к тому источнику. Он уже поднялся над всем этим. Он уже вкусил небеса в своей душе». А тот сказал, «Я, ты знаешь, что твоя голова будет забрана?» И послушайте, что он сказал. «Да, я знаю, но молчите, другими словами, не трудитесь говорить это бессмысленно, не надо мне ничего втолковывать, не надо говорить мне, что я делаю. Я знаю, куда иду и какую цель преследую. Боже, дай нам таких мужей, обученных Богом мужей, который знает, что нельзя увиливать в одном, а потом увиливать в другом. Я знаю, куда иду, и не надо мне об этом говорить. Просто молчите. Не надо меня расстраивать, потому что от этого не будет никакого толку. О, вот бы у людей, за которых будут молиться, было бы столько же смелости. Ай, дни чудес прошли. Это было нереально. Вот увидишь, ты опять заболеешь. Просто молчите, не надо мне ничего об этом говорить. Я шагаю дальше. Грядет пробуждение. Бог его обещал. О, сыновья Божьи, вознеситесь в ту сферу. Бесстрашно, бесстрашно. Поверьте Богу на слово. Я знаю, что он будет забран. Но не это я. Вам нечем меня здесь заинтересовать. Все ваши ученые степени, доктора философии и бакалавра искусств, и вся эта чепуха не удовлетворит меня, просто молчите. Да ты там с ума сойдешь. Ну, если сойду с ума, значит сойду, я пошел. И пошел себе дальше. Тебе не перейти на ту сторону. Я знаю, что не могу перейти на ту сторону, но Бог меня переведет, сказал он. А Илия идет к Иордану, я иду с ним. Бог требует Иордана в жизни каждого. Так что Елисей подошел, сказал Елисей. Илия сказал Елисею, «Ты еще совсем молодой, наверное, что-то в этом роде, и у тебя вообще нет никакого образования». Пожилой пророк попробовал его проверить. Он сказал, «Ты еще совсем молодой, у тебя мало образования, ведь ты не... На самом деле у тебя нет образования начальной школы. Ты только умеешь пахать». Так что тебе лучше остаться здесь и получить степень бакалавра искусств, понимаете? Лучше останься здесь и получишь степень. Только не Елисей. Только не тот человек, который однажды соприкоснулся с Богом, прочувствовал на себе эту силу помазания. Он сказал, «Жив Господь, и не умрет душа твоя, я не оставлю тебя». У него была цель. Он увидел видение. Он знал, что должно было произойти. И они оба спустились к Иордану. Иордан означает смерть. И вот они стоят, пожилой и молодой. На самом деле это символизирует Христа и Его Церковь. И вот они встали у Иордана, а он стекал с холмов Иудеи, журчал и бурлил вовсю. И Илия со свисавшими на спине седыми волосами смотрел на ту сторону Иордана потускневшим взглядом, а молодой человек следил за каждым его движением. Один молодой, который ждал видения, чтобы выполнить волю Божью, а другой отправлялся домой. Они оба были у Иордана. Для него Илия уходил домой. У Илии была тяжелая жизнь. Та проповедница не давала ему жизни. Иезавель. И Ахав. И камни летели. И чего он только не пережил. Илия устал. И он знал, что он добрым подвигом подвязался. И бег свой завершил. А прямо за Иорданом он уйдет на покой. Но Елисей не сводил глаз того духа, который был на нем. Итак, обратите внимание, каждый верующий, когда у вас наступает такой момент, когда нужно отдаться без остатка, вы почувствуете, как у ваших ног плещутся холодные волны Иордана. Перейдете вы или нет? Иордан — это отделение. Разделение. А позади на холме еще стояли эти проповедники и кричали Елисею, «Тебе лучше не переходить! Ты зайдешь в крайности!» Такие замечания слышишь и сегодня. Но Елисей сказал, «Если Бог есть Бог, и это его пророк, я должен занять его место, а для этого мне нужен его дух. Мне не нужна их школа. Если бы это совершала их школа, то его место заняли бы они. Но к этому Бог призвал меня, и мне нужен его дух». Если бы церковные школы заняли это место и ту силу, которую предлагал Иисус, они бы его заняли уже давным-давно, методисты, баптисты, католики, пресвитериане, но они этого никогда не сделают. Необходим Дух Иисуса Христа, и вы перейдете Иордан, оставив позади все деноминации и все прочее, и останетесь с Богом одним. И так он встал с ним у Иордана. Илия смотрел туда, зная, что где-то на той стороне с ним встретится Бог. И он снял одежду и оглянулся на этого молодого человека и ударил по Иордану. И когда он ударил, Иордан расступился, и они перешли по суху. Видите, Иордан, в конце концов, это неплохо. Если вам есть чем расчистить себе дорогу. О, когда они попали на другую сторону. Каждому кусту были привязаны конь и колесница. Царь царей отправил эскорт, чтобы вознести Илию домой. Для Ильи все было завершено. За 80 с чем-то лет ему по горло надоело спорить там с теми людьми и переживать голод и распри и все остальное. Он был готов уйти домой. И он оглянулся на Елисея. А Елисей хотел увидеть видение. О, он мог бы остановиться там в любой школе. Они топтались на месте. Бог собирался научить его по-своему. И так, когда он туда посмотрел, казалось, ко всем тем кустам были привязаны эти огненные колесницы и огненные кони. Елисею это нечто дало. Он увидел видение. Да, брат мой. И когда Бог восхитил Илию, он вернулся, уже получив духа вдвойне. Тогда он был готов к пробуждению. Посмотрите на этого мужа, который раньше был простым пахарем. Бог увековечил его имя. Все пророки, которые стояли вокруг, наблюдая за ним, должны были преклониться к его ногам, потому что на нем была сила Божья. Наступает час, когда Бог заставит мир преклониться у ног мужчин и женщин, которые погрузились и перешли Иордан и отделились от мирских вещей. Брат и сестра, что бы вы ни делали, что бы вы ни думали, перейдите сегодня Иордан с Богом. Перейдите и отделитесь, оставьте мир позади. Пусть Бог обучит вас для служения Ему. Мы живем во время, предшествующее этому пробуждению, но Бог в поисках хочет найти сердца. Смотрите, Он нашел одного человека по имени Павел. О, самодовольного фарисея! Но ему нужно было над ним поработать, чтобы он мог стать учеником. Посмотрите, что он делал с мужами на протяжении всех веков. Он был вынужден брать и выкачивать из них их теологию. И Павел, как только он увидел видение, он не пошел в Иерусалим к Гамалиилу, великому учителю, величайшему в Израиле, который учил его, он не стал к нему возвращаться за советом. Да он в Иерусалим пошел только 14 лет спустя. Но он отправился в Египет на молитвенное собрание. И там Бог позволил ему написать много посланий Нового Завета. Видите? Бог ищет мужей. Он хотел через кого-нибудь написать этот завет, поэтому он взял и выбрал Павла. И он выбил из него всю его теологию, и Павел сказал, что ему пришлось забыть все, что когда-либо знал, чтобы познать Христа. И Бог сегодня старается вытряхнуть из нас мирское и побудить нас опустошиться и быть бесстрашными людьми, которые любят Бога и будут держаться Бога, и перейдут разделительную черту, Иордан, чтобы Он мог использовать нас для Своей славы. В этот самый час я хочу, чтобы вы серьезно задумались, и если вы еще не перешли в то место, если вы еще не перешли за эту черту, и вы по-прежнему твердите, «Ну, моя мама ходила в такую-то церковь, это неплохо, но это не заменит вас». Понимаете? Бог зовет сегодня мужчин и женщин на передовую. Он зовет их не в Галгал, и Он зовет их не в Иерихон, и не в Ифиль. Они погибнут, но Он зовет их перейти Иордан, чтобы ввести вас в школу своей собственной силой, и слепить вас, и своять вас. Посмотрите, что Он делает сейчас прямо здесь. Посылает Дух Своего Сына. Он совершает знамения, чудеса и чудотворения, которых мир не видел последние 2000 лет. Научный мир сделал фотографию Его огненного столпа, Ангела Господня. Висит сегодня в столице в Вашингтоне, в зале религиозных искусств. Единственное сфотографированное и научно доказанное сверхъестественное существо. Он являет свои те же самые знамения и чудеса. Что это? Это переход через Иордан. Уединитесь с Богом, побудьте в Его плавильной печи. Сядьте на большое кружало главного горшечника и позвольте Ему слепить вас. В этот вечер, пока мы в молитве, пока мы приближаемся к тому месту, лягте прямо на Его кружало и скажите: «Господи, вот я». «Слепи меня и свояй меня по-своему». И Бог это сделает. А пока давайте склоним на минутку головы для молитвы. Прямо перед молитвой я хотел бы задать людям, которые в зале и на улице, такой вопрос. Кто из вас здесь искренно хотел бы спуститься сейчас с Иисусом к Иордану и там перейти на ту сторону, где вы сможете увидеть видение и понять, что Бог на самом деле имеет в виду. Поднимите, пожалуйста, руки. Благословит вас Бог. Только посмотрите, в здании поднялось, наверное, рук 200. Спуститесь к Иордану, не в семинарию. Елисей обошел ее стороной. Они говорили, останься здесь. Он сказал, не хочу. Это все человеческое. О, это никогда не утолит жажду человека, который жаждет Бога. Ни семинарский опыт, ни степени искусства и прочее никогда-никогда не утолят эту жажду, пока вы не попьете из этого источника жизни. Теперь, кто поднял руки, молитесь вместе со мной. Дорогой Боже, на этом коротком служении мужчины и женщины, мальчики и девочки стоят вдоль стен и на улице, прислонившись к окнам. Жарко. Однако в них есть нечто такое, что ты привлек их внимание, иначе они бы ушли. Они бы тут так не стояли. Но Господь Бог, они ведь знают, что они простые люди. И мы читаем в газете, что один наш уважаемый бывший мэр, когда слушал выступление вице-президента, был забран. На днях другой известный человек скоропостижно скончался на вечернем бейсбольном матче. И их душа сегодня где-то находится. Боже, однажды и с нами так будет. Может быть, не точно так же, но мы должны отойти. И пусть мужи придут в себя и осознают, что ты не требуешь простого хождения в церковь. Тебе нужны мужи, наполненные Духом, рожденные, иссеченные, выжженные Святым Духом, клейменные. Мужи, перешедшие через ту черту, призванные Богом мужи. И мы верим, что ты пошлешь пробуждение, о котором молятся Билли Грэхэм и многие другие. Когда ты сможешь побудить мужей уединиться, уйти подальше от своей теологической школы, подальше от своих самодовольных поступков, бесстрашных мужей, мужей с характером, с тобой, которые верят тебе, причем верят тебе на слово. Боже, дай, чтобы многие из стоящих сейчас здесь отдали все, что у них есть, Господу Иисусу, и отказались от этого мира, прошли Галгал, место исповедания и начинание христианина, прошли школу пророков, которые рассиживали там со своей теологией, пошли дальше к Иордану, к открытому видению, где они пересекут, обнаружат, что живой Бог по-прежнему жив. Позже мы видим, что этот пророк однажды посмотрел, а везде вокруг него были те же огненные ангелы и колесницы в Дофаиме. Они здесь и сегодня вечером, Господь. Призови своих мужей, призови своих женщин, своих мальчиков, своих девочек, Господь. Изреки мир их сердцам и позволь им перейти на другую сторону, подальше от мирских вещей. Ибо мы просим об этом во имя Иисуса и ради Него. Аминь. Я хочу на минутку очень тихо в поклонении спеть. Боже, да будет воля Твоя. Возьми в удел свой всего меня, что перестроил волю мою, перед тобой с верой стою. Теперь все вместе в поклонении. Боже, да будет. Теперь посвятите себя этой песне Богу. Воля Твоя. Возьми в удел свой всего меня. что перестроил волю мою. Перед Тобой с верой стою. Теперь тихо в поклонении. Не оглядывайтесь по сторонам, просто взирайте на Бога. Боже, да будет. Делайте это всерьез. Воля Твоя. Твоим сосудом сделай меня, что перестроил волю мою. Перед Тобою с верой стою. Я считаю, что это было бы очень хорошо. Вы любите поклоняться? Проповедь уже закончилась. Давайте просто минутку попоклоняемся, склонив голову еще раз эту песню. Пойте ее от сердца. Боже, да. Воля Твоя. Твоим сосудом сделай меня, что перестроил волю мою. Перед Тобою с верой стою. Господь, даруй это. Пусть каждый, начиная от этих маленьких детей и кончая самыми пожилыми мужчинами и женщинами в божественном присутствии, пусть Святой Дух прямо сейчас воздействует на их веру и уберет все сомнения, все небольшие неудачи, и да будут они слеплены по воле Твоей, пока они на Твоем великом гончарном кружале. Мы полагаем свою душу для посвящения, повторной лепки. Даруй это, о Боже, во имя Иисуса, Сына Твоего. Аминь. Я это очень люблю, а вы? Такой тиши, ощущать Святого Духа. О, после жесткой проповеди потом приходит сладостность Святого Духа. Он приходит через Слово. Я спою этот куплет или попробую. Струится та кровь. Да, струится та кровь. Евангелие Духа Святого крови за свет благовестия льют верные кровь. Евангелие Духа Святого крови предтеча Мессии. Креститель Иоанн был первый, кто умер за тот Божий план. Затем сам Господь на кресте пролил кровь, уча, что Дух Божий спасет от грехов. Там был Петр и Павел, Иоанн Богослов за свет благовестия стекала их кровь. Она с кровью древних пророков слилась, чтоб истина слова к другим донеслась. Муж Божий Стефан во грехах обличал со злобой народ, в него камни бросал, исполненный духом, Стефан отошел, узрев Божью славу, к святым он зашел. Все души взывают там, под алтарем, когда же свершится суд Божий над злом, пока благовестие, потоки текут, еще больше верных кровь жизни прольют. Теперь все вместе. Струится та кровь. Да, струится та кровь. Евангелие Духа Святого в крови. За свет благовестия льют верные кровь. Евангелие Духа Святого крови. Кем они были? Мужами, которых Бог обучил и призвал. Пробел на пленке от редакции. Как Бог может использовать труса и вложить в него свое слово? Ведь он боится. Вот почему они понятия об этом не имеют. Мужи, которые не боятся, которых Бог обрезал Святым Духом. Бог живет у них внутри. Он бы запросто подписал свою кровь, свое свидетельство своей кровью, ему не важно. Он живет Христом, ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Вот такого они были мнения. Аминь. Теперь пришло время для молитвенной очереди. А эта молитвенная очередь начнется рано, всего минут 29-го. Но хотелось бы помолиться за людей. И я хочу, чтобы вы сейчас в этот... все проповеди, на которые мы способны, и в сравнении не идут с одним словом, изреченным самим Богом. Теперь для молитвенной очереди, а мы обещали помолиться за всех, так мы и сделаем, если Бог позволит. Каждый вечер мы раздавали молитвенные карточки, и при этом говорили, что каждый вечер мы вызывали из зала группу людей для развлечения. Но потом люди, некоторые из них, уезжали в тот вечер. У нас было замечательное собрание, и дух не спадал, и люди уезжали, а следующий вечер приходилось еще раз давать. И если я не ошибаюсь, я смотрю на Фанни Уилсон, которая там стоит. Сестра Уилсон говорит, да. Помню, как отвозил эту женщину примерно 20 в 1932 году. В 1932 году умирала от туберкулеза, и врач этого города признал ее безнадежной. А у нее было такое кровотечение, что одеяло и все было пропитано кровью. Однажды утром ее муж и дочь приехали за мной, пошел туда и призвал над ней имя Господа Иисуса. И примерно через несколько дней, холодной зимой, я крестил ее во имя Господа Иисуса в реке, и она ехала по дороге на заднем сиденье старого скотовоза, вся мокрая. Она жива и сегодня, потому что это сделал Христос. Я увидел ее впервые за много лет. Осматривал зал и увидел ее. Бог по-прежнему жив. Это так. И он сказал, «Поскольку я живу, то и вы можете жить». Теперь, я хотел бы, так сказать, изложить вам, что это такое, потому что иначе вы можете уйти со словами, «Ну, мне это непонятно». Так вот, я отстаиваю такую точку зрения, что Иисус Христос остается тем же вчера, сегодня и вовеки. А если он тот же, значит, все его принципы непременно такие же самые. Такая же сила, такая же мощь. Все точно такое же, как у него было и раньше. И когда был здесь на земле, однажды пришли греки и сказали: «Господа, нам хочется видеть Иисуса». И я считаю, что таково желание каждого мужчины или женщины, которые слышали об Иисусе, хочется увидеть Его. А если Он не тот же самый, тогда мы не можем Его увидеть. Но если Он тот же самый, мы можем увидеть Его, иначе Он сказал какую-то неправду. «Еще немного, и мир больше не увидит Меня, но вы увидите Меня, ибо Я, личное местоимение, Я буду с вами, даже в вас, до скончания века». А значит, Иисус обещал, что будет в Своей Церкви совершать все то же самое, что Он совершал тогда, до скончания века. Так вот, Он сказал, что еще немного, и мир больше не увидит Его. Тогда как же нам Его увидеть? Нам нужно увидеть Его Дух, если Он в нас. А этот Дух должен совершать то же самое, что Он совершал тогда, иначе это не был бы тот же самый Дух. «Я лоза, а вы ветви». И если мы приносим, если ветвь находится на лозе, то ветвь будет приносить такой же плод, какой поставляет в нее лоза. А когда появилась первая лоза, первой ветвью, которая вышла из лозы, была пятидесятническая ветвь. Видение, силы, исцеление, крещение Святым Духом, великие знамения и чудеса. Следующая ветвь должна быть такой же ветвью. И так до конца непременно будет то же самое, так сказал Иисус. Теперь давайте посмотрим, каким Он был вчера. Если мы сможем выяснить, каким Он был вчера, я буду краток из-за времени, уделю наставлению минут 5. И если мы сможем увидеть, каким Он был вчера, тогда мы сможем увидеть, каков Он сегодня и каковым будет вовеки. Логично? Так вот, когда Он был здесь на земле, Он пришел как Мессия, крестился у Иоанна Крестителя, еще не совершил никаких дел, и вступил в свое раннее служение. Кому Он был послан? К евреям. Так вот, мы знаем, что в мире существует только три национальности, а именно евреи, язычники и самаряне, то есть потомки Хама, Сима и Иафета. Евреи, язычники и Самария. Вы помните, Петр обратился к ним, к евреям, имея ключи от Царствия в день Пятидесятницы. «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа». Филипп пошел и проповедовал самарянам. Они все уверовали и покаялись, и крестились во имя Иисуса Христа. Только Святой Дух на них не сошел, ключи были у Петра. Он пришел и возложил на них руки, и они получили Святого Духа. А затем у Корнилия, язычника, было видение, что он должен послать за человеком по имени Петр, Симон Петр, который жил в доме кожевника. И когда Петр туда пришел, когда Петр еще говорил эти слова, Святой Дух сошел на них. Тогда Петр сказал: «Кто может не пустить к воде?» Они получили Святого Духа, как мы его получили в начале. Каждая ветвь вырастает точно такой же, видите? Так вот, когда Иисус встретился, к язычникам Он не приходил. Кто из вас знает об этом? Он вообще запретил Своим ученикам ходить к язычникам. Кто из вас знает об этом? «На путь к язычникам не ходите, а идите лучше к погибшим овцам Израиля. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, погибшим овцам Израиля». А кто в то время ждал Его прихода? Язычники нет, мы, англосаксы, были идолопоклонниками. Мы были римлянами, поклонялись солнцу и прочему. Никакого Мессию мы не ждали, а евреи и самаряне Его ждали. А как Он явил Себя тем людям, которые Его ждали? Давайте теперь вернемся к первой главе Святого Иоанна. Еще только минутку и слушайте внимательно. Первый еврей, который был к нему приведен, когда Филипп, вернее Андрей, стал обращенным и пошел и нашел своего брата Симона Петра, он поставил Симона перед Иисусом, и Иисус сказал ему, как его зовут и кто его отец. Кто из вас это знает? Как, по-вашему, это подействовало на того человека, у которого позже будут в руке ключи от Царствия? Именно так он доказал, что он Мессия. Тогда сразу же стал обращенным в Филипп и пошел и нашел Нафанаила. Это за 50 километров в обход горы. И он пришел в дом, и я слышу, как он говорит: «О, госпожа Нафанаил, где Нафанаил?» «А, он в оливковом саду». Быстренько туда прибегает: «Нафанаил, где ты?» И он нашел его под деревом, а Нафанаил молился. И он подождал, пока тот помолится. И он не сказал: «Здравствуй, Нафанаил, как урожай?» О, у него было послание. То же самое с человеком, который встретился с Иисусом, у него нет времени на глупости. Он сказал: «Пойди, посмотри, кого мы нашли. Иисуса из Назарета, сына Иосифова». И я представляю, как Нафанаил стряхнул одежду после молитвы. Он сказал: «Филипп, я знаю, что ты человек порядочный и честный. Может ли из Назарета быть что-то хорошее?» Ну, знаешь, если бы пришел Мессия, он пришел бы в Иерусалим, в церковь. Так люди думают и сегодня, видите? Он пришел бы через Иерусалим. Каяфа на последнем собрании такого не объявлял. Поэтому и никто из теологов об этом не объявлял. «Я знаю, что ты человек честный. Неужели тебя занесло в крайности?» «Нет, нет, ты пойди и поймешь». Он сказал: «Может ли что-нибудь хорошее?» Он дал ему самый лучший ответ, на какой способен человек, сказав: «Пойди и сам посмотри». Так вот, на той огибавшей дороге мне слышится, как Нафанаил говорит, вернее, Филипп говорит Нафанаилу: «Знаешь что, ты помнишь того старого рыбака, который даже не мог расписаться на чеке, когда ты ему давал, покупал у него рыбу?» «Да, по-моему, его звали Симон». «Да, он самый. На днях я поставил его перед этим мессией, и как только он его увидел, он сказал: «Тебя зовут Симон, твоего отца зовут Иона, видите?» И я бы не удивился, если бы ты предстал перед ним, и он сказал бы тебе: «Кто ты?» Он сказал: «Ну да, еще чего, со мной такого не будет». Итак, на следующий день они прибыли, а Иисус был в молитвенной очереди, как обычно, и молился за больных. И когда он пришел и оказался среди слушателей, Иисус взглянул и увидел, что идет Филипп, и ведет по проходу человека. И он посмотрел на него и сказал: «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Какое странное учение. То был Иисус вчера, а это Иисус сегодня, раз он тот же самый. И этот человек остановился, представляя себе Нафанаила. Филипп подтолкнул его локтем, говорит: «А что я тебе говорил? Что я тебе говорил?» Он сказал: «Рави», что означает «учитель», или как мы сегодня выражаемся, знаете. На самом деле, правильное древнееврейское слово означает «учитель». Сказал: «Рави, когда ты видел меня? Откуда ты знаешь что-либо обо мне? Я никогда в жизни тебя не видел. Откуда же ты знаешь, что я израильтянин? Откуда же ты знаешь, что я справедливый, честный и правдивый? Ты никогда в жизни меня не видел. Откуда ты меня знаешь?» Он сказал: «Прежде чем Филипп позвал тебя, когда ты был под деревом, я видел тебя». За 50 километров вокруг горы за день до того. Вот это зрение. А что он сказал? Он сказал: «Рави, ты Сын Божий. Ты царь Израилев». Если евреи это распознали, погодите, это был избранный еврей. Кто из вас верит в избрание? О, многие люди никогда не примут этого, понимаете? В Библии так сказано. Но в том человеке был Дух Божий, и он исповедовал это, сказав: «Рави, ты Сын Божий, ты царь Израиля». Но там стояли теологи того времени, священники и великие учители, которые слушали его. А вы знаете, что они сказали? Они сказали: «Он гадатель, на нем дух Вельзевула». Иисус, они это говорили не вслух, нет-нет. Но Иисус повернулся и посмотрел на них. Он сказал: «Можете меня так называть, и вам это сойдет с рук. Но настанет время, когда придет Святой Дух, и когда Он будет совершать то же самое, а вы скажете против Него хоть одно слово, это никогда не простится ни в этом мире, ни в будущем». Вот тогда с чем мы столкнемся? Это были евреи. Настоящие, истинные и честные евреи верили, что Он Мессия. Учителя и теологи, кем они были? Семенем змея, как мы проходили, Он сказал: «Вы от отца вашего дьявола». Однако они были умные, выдающиеся, святые люди. Они соломинки бы не подняли, святые, они не нарушали субботу. Они не ели мясо, это были святые люди, но они были не в состоянии увидеть, понимаете, их обучил человек. Бог обучает своих мужей сурово. Верно, призванные Богом мужи. Затем однажды он, так думали евреи, так он открылся евреям. Кто из вас знает, что это по Писанию? Хорошо. Так вот, если он открылся евреям, это был Иисус вчера у евреев. Теперь вы сказали бы, самаряне тоже ждали его прихода. Да, ждали. А язычники — нет. Только самаряне. И когда он впервые встретился с самарянами, ему надлежало проходить через Самарию. И он остановился и отослал своих учеников за едой часов 12. Он присел у колодца. И приходит женщина, начала... Так вот, мы знаем, что она в этой стране была женщиной с дурной репутацией. Уличной женщиной, знаете, проституткой. И вот, она приходит и начинает опускать ведро в колодец, чтобы набрать воды. И она услышала голос, говорящий, «Женщина, дай мне пить». И она оглянулась, а там сидит еврей среднего возраста. Ему было всего 30 с чем-то лет, но в Библии сказано, что он выглядел на 50. Они сказали, «Тебе не больше 50 лет, а ты говоришь, что видел Авраама?» Он сказал, «Прежде чем был Авраам, я есть». Видите? Должно быть, он выглядел уже пожилым из-за своего труда, его человеческое тело. И она оглянулась, она знала, что он иудей. Она сказала, «Господин, вам, иудеям, не принято просить о таком самарян. Мы друг с другом не сообщаемся». Он сказал, «Женщина, если бы ты знала, с кем разговариваешь, то ты просила бы у меня воды. И я принес бы тебе, дал бы тебе воду, которую тебе, придя сюда, не начерпать». Что он делал? Связывался с ее духом, понимаете? Смотрите, тут он собирается открыться самарянам. А она сказала, «Ведь вы говорите поклоняться в Иерусалиме, а мы говорим, что надо на этой горе». Он сказал, «Наступает время, и уже наступило, когда вы будете не на этой горе и не в Иерусалиме поклоняться Богу, но в духе и истине, таких ищет Отец». Что он делал? Улавливал ее дух. И через некоторое время, когда он узнал, какая у нее была проблема, кто из вас знает, какая у нее была проблема? У нее было уже 5 мужей, и она жила 6-м. Так что он сказал, «Женщина, пойди, позови мужа своего и приходи сюда». Она сказала, «У меня нет мужа». Говорит, «Это правда. У тебя было 5, и тот, с которым ты сейчас живешь, не муж тебе». Она замерла и посмотрела на него. Она не сказала, «Господин, ты Вельзевул, ты гадатель». Она знала о Боге больше, чем половина проповедников Джефферсонвилла, верно, будучи проституткой. Она сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк». Смотрите, пророк. И если вы проследите это слово, вы узнаете, что речь о том самом пророке, приход которого предсказывал Моисей, понимаете? «Господь Бог ваш воздвигнет пророка, подобного мне». Она сказала, «Я вижу, что ты пророк». Она знала, что он не знал, никак иначе и не мог этого узнать. Сказала, «Я вижу, что ты пророк, теперь послушайте. Мы, самаряне, не иудеи, а самаряне, мы знаем, что когда придет Мессия, он расскажет нам все это». Видите, какого они ждали знамения? Знамение Мессии. «Когда придет Мессия, он расскажет нам все это, но кто ты такой?» Он ответил, «Это я, который говорит с тобою». И она бросила свой водонос и побежала в город и говорила, «Пойдите, посмотрите человека, который рассказал мне то, что я сделала. Не это ли Мессия?» Если таким было знамение Мессии тогда, значит, таким должно быть знамение Мессии сегодня, раз он тот же самый. И помните, ни разу это чудо не совершалось на глазах у язычника. Это было запрещено. Почему? У язычников были 2000 лет церковной логии. Но теперь наступил конец языческой эпохи, и Россия, коммунисты, направили бомбу прямо в вашу сторону, чтобы со всем этим покончить. Не волнуйтесь, так и будет. В Библии так сказано. Она упадет здесь, и на ней написано ваше имя. И вся страна в одну секунду будет стерта в порошок. Будет полное уничтожение. Заметьте, это Бог так делает. Я знаю, что у них либерально-монархический строй, что это сборище безбожников, но разве Бог не воздвигал безбожные страны для исправления Израиля в былые времена? В Библии утверждается, что Россия и коммунизм как раз-таки играют на руку Богу, чтобы полностью избавить землю от людей. Но прежде чем это произойдет, наступит восхищение и заберет церковь домой, прежде чем это произойдет. А если это настолько близко, то насколько близко восхищение? Еще ближе. Так что вы видите, почему я проповедую таким образом, почему я изо всех сил стараюсь, и Бог делает все возможное, чтобы втолковать это избранным, вытащить семя жены, чтобы семя змея могло быть наказано. Совершенно верно. Так он и обещал сделать. Так вот, если Иисус открылся перед евреями, и перед самарянами посредством этих знамений, она составит и не явит нам то же самое знамение, он будет несправедлив. Если он позволит нам просто отделаться утверждениями, мы методисты, мы баптисты, мы католики, мы пресвитериане, никак нет. Если он позволит нам отделаться холодной теологией, он должен прийти со знамениями, чудесами, точно как он делал в начале, если он вчера, сегодня и вовеки тот же. Такое время у нас наступило. Мы уже прибыли. Библия, очевидцы, дух, наука. Все доказывает, что оно наступило. Ох, я... О, жаль, что у меня нет сил затолкнуть это в людей, чтобы они это увидели. Вы, жители Джефферсонвилла, мои люди. Я вырос вместе с вами. И я люблю вас. Не думайте, что я фанатик. Вы думаете, что эти предсказания... Вспомните, друзья, наводнение 37-го года, когда вы смеялись прямо здесь, в церкви, а я сказал, что улица Спринг будет затоплена на 6,5 метров за полгода до происшедшего. Покажите мне хоть один случай, когда что-нибудь говорилось, как так говорит Господь, и не оказалось чистой правдой. Покажите мне хоть одно из того, что Он говорил. Никогда. Это истина. И она до сих пор остается истиной, и она всегда будет истиной. Так вот, мы не сможем построить. Наверное, здесь надо помолиться за сотню людей или больше. Мы не сможем построить всех сразу. Мы будем проводить постепенно, сколько сможем, а потом дальше будем подводить, пока они все здесь не пройдут. Теперь я начну с, по-моему... А Билли Пол здесь? Он там в конце? Скажите ему выйти сюда. Я хочу знать, сколько... Если он раздал... Какие молитвенные карточки ты раздал? Брат Билли Пол отвечает, «К» с первой по сотую, под буквой «К». «К». К, молитвенные карточки с буквой К. Посмотрите на свою молитвенную карточку, на ней будет К, с первой по сотую. Хорошо. Мы не можем одновременно построить всех, но мы сможем подводить понемножку, постепенно, пока не все здесь не пройдут. Хотелось бы, чтобы люди подходили по одному, пока за всех не помолимся. Теперь смотрите. Я хочу, чтобы все, кто в зале и на улице, подумали вот о чем. В завершении этих собраний я вверяю эту церковь пастору, брату Невиллу, вверяю вас ему, а его Богу. Наш брат Невилл, я всех приглашаю, приходите еще. Брат Невилл — доблестный воин. Это настоящий слуга Христа. Бывший методистский проповедник, по-моему, учился в Эсбери. И он был научен всей теологии в богословской семинарии. По опыту знает их учение, но однажды он пришел к осознанию того, что ему нужно было нечто другое, и он переступил ту черту. Здесь он пастор, наполненный духом муж, настоящий проповедник, настоящий теолог. И я прошу вас, жители этого города и этой округи, если у вас нет церкви, и вы хотите послушать настоящее Евангелие, то приходите послушать брата Невилла. Он отстаивает то же самое, что и я. Безусловно, настоящий доблестный воин. Мы все здесь любим брата Невилла, он тут у нас уже давно, и мы любим его. Так вот, если Иисус Христос Духом вернется в этот вечер сюда и совершит все то же самое, что Он совершал для евреев и самарян, когда был здесь на земле, совершит то же самое для вас, язычников, то кто из вас скажет, «Я поверю Ему от всего сердца и приму это прямо здесь». Неважно, в какую вы ходите церковь, это не... Вы скажете, «Ты хочешь, чтобы я перестал ходить в методистскую церковь?» Никак нет. В баптистскую? Никак нет. Ходите, куда хотите, потому что у Бога есть дети в каждой из тех церквей. Конечно, есть. И вы, вероятно, один из них. И я люблю вас так же, как если бы вы были членом Скинии Бранхама. Для меня вообще нет никакой разницы. Вы знаете это по моему служению везде. Я верю, что Бог любит своих детей, какой бы тавро на них ни было. Главное, какие вы в сердце. Но мы просто приглашаем вас на общение. Пожалуйста, приходите. Так вот, всем известно, и жителям Джефферсонвилла известно, после множества всего, что было высказано и сделано, и предсказано, что все это исполняется просто точь-в-точь. Кто здесь из Джефферсонвилла знает, что это правда? Поднимите сейчас руки, кто это знает из этой округи. Теперь, кто из приезжих людей, вы понимаете, что я имею в виду? Кто из приезжих бывал на моих собраниях и видит, что это происходило в точности так, как было сказано? Поднимите руки для жителей Джефферсонвилла. Видите? В Библии сказано, при устах двух или трех свидетелей да будет утверждено всякое слово. Это было по всему миру. Тогда чего же мы ждем? Все в наших руках благодаря Господу Иисусу. Он дал нам все даром. Теперь мы начнем молитвенную очередь. И если Иисус Христос совершит сегодня здесь... А кому из вас известно о фотографии Господа Иисуса, того света? Это известно практически всем вам. Он в столице Вашингтон. Его задокументировал Джордж Джей Лейси, самый лучший специалист по отпечаткам пальцев у Эдгара Хувера за последние несколько лет. У нас есть его подпись прямо на документе, что в самом деле. Он сказал, что раньше считал это психологией, что я читаю мысли людей. Он сказал, но мистер Бранхам, механический объектив фотоаппарата психологию не заснимет. Сказал, на объектив попал свет, и у нас все это расписано в документе, который прилагается к фотографии, что на объектив попал свет. Кто из до сих пор живущих видел, как он впервые появился перед человечеством здесь на реке? Когда я там крестил в тот день сотни людей, кто в здании, поднимите руки. Трое или четверо поднявших рук еще живы с тех лет, когда он сошел тут на реке, и пришло послание Господа, по-прежнему такой же самый. Разве он не совершил именно то, что он тогда сказал? Что это служение, которое я буду проповедовать, зажжет пробуждение по всему миру перед самым вторым пришествием Христа. Посмотрите, что он совершил, видите? И появился Орел Робертс и все остальные, видите? И оно разошлось по всему миру, по всем странам, по всем народам, на всех языках. Костры пробуждения горят, великие исцелительные служения, видите? Теперь будьте наготове, в зале, на улице, где бы вы ни были, примите сегодня Христа, пожалуйста. Итак, отныне я веряюсь Господу Иисусу, чтобы мне быть способным подчиниться Духу, чтобы возвеличить только Иисуса Христа. Не себя, а Иисуса Христа, чтобы эти люди, мои друзья, как в этом, так и в других городах познали, что то Евангелие, которое я проповедую, это абсолютная истина, и Христос находится здесь, чтобы подтвердить своим словом и своим духом, что это истина. Нам придется вызывать людей по одному. Так что нам надо... Мы начнем с первого номера, К, номер один. У кого она? Если вы не можете сейчас подняться, старшие перенесут вас. Мы хотим дать возможность каждому из вас. К, номер один. Брат спрашивает, кто будет помогать, брат Хикерсон? Брат Хикерсон, Билли Поль. Или подождите, док ему тут поможет. К, номер один, поднимите, пожалуйста, руку. У кого она? Ты уверен, что там была К? Или люди в собрании говорят, так вот же он. Ой, простите, хорошо. Подходите, пожалуйста. Покажите ему, как там пройти по проходу. К, номер один, хорошо. Номер два. Поднимите, пожалуйста, руку. Хорошо, леди, сидящая вот тут в конце. Хорошо, леди, подходите. Проходите прямо вот сюда. Пропустите ее, пожалуйста. Ребята тут помогут вам, предверники и другие. К, номер три, поднимите руку. Номер три. У кого К номер три, поднимите руку. Проверьте, у этой леди, которая сюда идет, есть ли у нее карточка. Брат Невилл говорит, нет. У вас ее нет? Сестра говорит, брат Бранхам, я попросила карточку, но я увидела свою подругу, которая стояла с больным мальчиком. Так нельзя делать. Нельзя? Нет. Нужно держать ее при себе и слушать указания. До ребенка мы все равно доберемся, понимаете? Вы просто подходите, когда называется ваш номер. Ребенок сможет подойти, когда его вызовут, понимаете? Все хорошо. Номер один. Два. У кого номер три? Поднимите руку. Номер три. Номер четыре. Это очень любезно с вашей стороны, сестра, кто это был, та леди, которая хотела так сделать, понимаете? Но видите, если называют их номер, они выйдут точно. Если их не вызовут, мы все равно до них дойдем, понимаете? Мы хотим, чтобы вы были на своем месте, чтобы у вас тоже было место, понимаете, да? Хорошо, номер три. Номер четыре. Номер пять. К, номер пять, поднимите. В самом конце молодая женщина, номер шесть. Хорошо, молодой человек. Номер семь. Вот здесь мужчина. Номер восемь. Нам приходится так делать, видите, иначе не получится, все просто нахлынут толпой. Вы сказали бы, ведь все хотят, чтобы за них помолились. Давайте я вам кое-что покажу, если вы хотите понять, почему нам приходится выстраивать их в очередь. Все, кто здесь хотел бы выйти за молитвой, поднимите руки, все, кем бы вы ни были. Только посмотрите, кто же будет первым, видите? Кто-то ведь должен им оказаться. Билли приходит сюда, берет и перемешивает у вас на глазах все эти карточки и раздает молитвенные карточки всем, кому они нужны. Вы можете получить пятую, шестую, а иначе мы начинаем с другого номера, и не имеет значения, с чего мы... А ведь иногда люди в зале исцеляются на самом деле раньше тех, кто на платформе. Кто из вас знает это? Кто из приезжих и... Ну, конечно, это не имеет никакого значения. Номер шесть. Этот пришел? Номер семь. Номер восемь. У кого молитвенная карточка номер восемь? Уже есть? Номер девять. Брат говорит, нет, восьмого еще нет. Восемь, номер восемь, мы не хотим его пропустить. Может быть, кто-то на улице? Если да, то кто-нибудь может поднимите руку, кто на улице, кто не смог попасть внутрь. Номер восемь, брат Коллинз, там нет никого с молитвенной карточкой номер восемь, кто пытался бы войти. Хорошо, молитвенная карточка номер восемь. Хорошо, номер девять. Девятая, молитвенная карточка, поднимите руку. Может быть, они вышли, не смогли попасть внутрь. Если они зайдут, то поставьте их в очередь. Номер 10, поднимите руку. Мужчина в самом конце, подходите, сэр. Рад, что вас вызвали. Вы стояли там, конечности сводят. Номер 10, номер 11. Поднимите руку, у кого молитвенная карточка. К, номер 11. Хорошо, 11. 12, К, номер 12, там. Брат говорит, он там в самом конце, около двери. Хорошо, 12, 13, 13. Просто поднимите руку, пожалуйста, чтобы мне было видно. 13-я молитвенная карточка. К, 13. 14. 14. 15. Билли, сколько ты раздал карточек? 100? Не хватает 13, 14 и 15. Молитвенная карточка 13, 14 и 15. Вы здесь? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Сначала под буквой К, потом под буквой Ж и так дальше поочередно. Думаю, что сначала они попробуют построить этих, понимаете, когда мы их вызовем, мы перейдем к другим по порядку. Брат обращается к брату Бранхаму. Что-что? Так и есть. Видите, мы раздали карточки сегодня утром, и, возможно, люди не вернулись, понимаете? Хорошо. Давайте понемногу начнем с этого. Как, у вас там очередь уже почти под завязку? Хорошо. Итак, у кого номера 15, 16, 17, 18, 19 и 20 под буквой К? 21, 22, 23, 24, 25. Теперь просто будьте наготове, как только она закончится. У нас тут в очереди уже нет места, а потом мы сразу перейдем к ним и так дальше по порядку, затем перескочим сразу к остальным карточкам под буквой Ж, на чем мы остановились и так дальше, пока не вызовем всех. Теперь будьте очень почтительным еще несколько минут. Так вот. Жаль, что у нас не хватает сидячих мест. Мне очень хотелось бы каким-то образом найти такую возможность, но у нас ее нет. Но... Так, я хочу, чтобы вы были предельно почтительными. Сейчас еще рано, без 10:09. Служение закончится через полчаса. Так что это служение подходит к концу. Итак, будьте сейчас очень почтительными. Ведите себя очень тихо, не передвигайтесь. А у кого из вас здесь нет молитвенной карточки, но хочет, чтобы за него помолились, поднимите руки. Ну, такие просто повсюду. Так вот, если у вас нет молитвенной карточки, я хочу показать вам из Писания. Однажды наш Господь пошел воскресить умершую девочку, которая еще не умерла, дочь Закхея. И одна женщина сказала в сердце, «Я верю, что он святой человек. Я верю, что он Мессия». А у нее много лет было кровотечение, и она прокралась через толпу и прикоснулась к его одежде. Читали эту историю? И Иисус остановился, сказав, «Кто прикоснулся ко мне?» И Петр упрекнул его. Он сказал, «Да все к тебе прикасаются». «И почему ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Он сказал, «Я слабел. Добродетель, сила вышла из меня». Видите, что с человеком происходит? Видение. «Я слабел. Сила вышла из меня». И он всматривался, слушайте ли, пока не нашел ту женщину. Она перепугалась, она думала, что она что-то натворила. Но он посмотрел на нее и рассказал ей про ее кровотечение и сказал, «Вера твоя спасла тебя». Кто из вас знает, что это правда? Теперь к вам, знатокам Библии. Не говорится ли в Библии, что Иисус Христос прямо сейчас является первосвященником, нашим первосвященником, к которому можно прикоснуться чувством наших немощей? Кто из вас знает это? Ну, если Он сейчас является первосвященником, к которому можно прикоснуться чувством наших немощей, то как же Он поступит, раз Он вчера, сегодня и вовеки тот же? Он должен поступить так же, как поступил тогда, правильно? Ну, сейчас у Него нет физического тела, потому что оно одесную Бога. Но у Него есть наше тело, через которое Он действует, и это Его Дух действует через нас, как Он и обещал. Я буду с вами, вас. Дела, которые я творю, и вы сотворите. Больше этих вы сотворите, больше. Ибо я иду к Отцу. И что Он будет стоять на нашем месте, понимаете? Но будет помазывать нас Духом. Теперь те, кто там в зале, просто смотрите в эту сторону. И не смотрите просто на меня, как на брата Бранхама. Вы просто говорите: «Господь Иисус, Ты первосвященник, и Ты в этом здании. И я хочу прикоснуться к Тебе своими немощами, говоря Тебе: я болен». И Ты подтверди мне, и просто позволь брату Бранхаму повернуться Твоим Духом и сказать мне, как Ты сказал той женщине, и вопрос будет решен. Во имя Господа я призываю вас верой сделать это. Теперь проверьте, правда это или нет. Попросите об этом Бога, и увидите, получится именно так или нет. Теперь будьте очень почтительными. Теперь можете подводить больных. Кто? А, этот мужчина. Хорошо. Первый в очереди, в этой части очереди, здесь много людей. Мы стараемся не пускать людей. Жители Джефферсонвилла пускаем только приезжих людей, которые пробиваются, чтобы попасть внутрь. Потому что в такой вот очереди, если бы были люди отсюда, из района Джефферсонвилла, люди бы сказали: «Так брат Бранхам знает этих людей?» Конечно, вот в чем дело. Но, конечно, они никогда не бывали в Африке, Индии, Азии, Европе и по всему миру в других местах. Но... я не знаю, по-моему, все эти люди, которые сейчас вот в этой очереди, мне кажется, что они мне не знакомы. Никто из вас со мной не знаком? Если да, просто поднимите руки. Хорошо, это хорошо. Кто из вас в аудитории не знаком со мной или знает, что мне неизвестно, какая у вас проблема, кто угодно, кто бы то ни был? Конечно, нет, видите? Но он знает. Так вот, я не говорю, что он это сделает, но если он это сделает, тогда это значит, что он присутствует прямо здесь. Итак, вот этот мужчина, по-моему, поднял руку, что мы с ним не знакомы друг с другом. «Мы не знакомы», — брат отвечает, «да». «Я никогда в жизни его не видел, я никогда вас не видел». «Он никогда в жизни меня не видел до этого момента». Мы пришли в это здание и сейчас увидели друг друга в первый раз. Итак, вот это идеальная картина того, как Филипп пошел, позвал Нафанаила, и Нафанаил предстал перед Иисусом. Не то, что он Нафанаил, а я Иисус, только не подумайте. Но это происходит много лет спустя по обетованию, которое было дано тогда. И здесь двое мужчин, которые никогда в жизни не встречались, точно как те двое мужчин тогда. И если Иисус остается неизменным, то Он может подчинить Свой Дух вере, и я могу подчинить Свой Дух вере Христу посредством Божественного дара Святого Духа, который может совершить такое же чудо. Правильно? И это сверхъестественно. Скажете: «Чудо? А как же я узнаю, если я никогда его не видел? Вот мои руки, мы раньше никогда не встречались, вот мы стоим впервые, Бог знает его, я нет». Так вот, не забывайте, молитесь за меня, иногда в таких случаях Дух помазывает, и уже столько это дел, что как бы... ну, я просто хочу, чтобы вы сидели спокойно. Будьте очень почтительными, бодрствуйте, пребывайте в молитве. Так вот, я просто хочу, чтобы вы, сэр... не знаю вас, но вы здесь по какой-то причине, которая мне неизвестна, но в чем бы она ни состояла, если Господь Иисус скажет мне, чего вы от Него хотите без вашей подсказки, это будет означать, что Он именно такой, как я о Нем и говорил, вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы верите в это? Брат отвечает: «Конечно». Хорошо, он верит в это. И также слушатели верят в это. А... Господь в Своей Библии обещал это совершать. Итак, именно таким образом выяснится, или я говорю истину по Божьей Библии, или в Библии обещано то, чего она не может подкрепить, или же я лицемер, одно из двух, понимаете? Верно. Видите, в каком оказываешься положении? Я делал так на глазах у многих тысяч людей, критиков и всех. Но я знаю, что Он обещает и сдерживает свое обещание. Сейчас я вижу, что это начинается прямо здесь. Я вижу вокруг вас людей. А на платформах и на уличных собраниях у нас никогда никто рядом не стоит, понимаете? Здесь больные люди. Как только это начинается, это можно почувствовать. Это Святой Дух. Будьте очень почтительными. Так, просто будьте почтительными, чтобы нам можно было поговорить. Так точно. Господь Иисус любит нас обоих, потому что мы двое мужчин, за которых Он умер, и мы встречаемся впервые. И если вы в нужде, Бог силен восполнить эту нужду, потому что Он это обещал. Но если этот человек честен в сердце, он осознает, что нечто происходит. Он не совсем понимает, что это такое. Но тот ангел, которого вы видите на фотографии, подходит к нему все ближе и ближе, и он исчезает у меня из виду. И этот человек страдает от болезни сердца. И у него диабет. Это так. Это так говорит Дух. Если это так, поднимите руку. Так вот, если я никогда вас не видел, то как же я могу о вас что-либо узнать? Каким-то образом. Таким же образом, как он узнавал тогда, верно? Брат отвечает, верно. А слушатели верят в это? Так, давайте просто уделим немножко времени, чтобы вам стало понятно, что это не были просто какие-то догадки. Давайте возьмем еще что-нибудь и просто посмотрим, откроет ли нам Святой Дух еще что-нибудь. Давайте просто поговорим минутку с мужчиной, стоящим тут. Может быть, в его жизни есть еще что-нибудь. Может быть, у него еще что-то не в порядке, я не знаю. Я на самом деле не знаю, что я сказал. Мне нужно было бы проверить тут на магнитофоне, потому что, понимаете, это видение. Видишь, что у него было? Да. Теперь я вижу. Это касается его крови. Это сахар. Да, диабет. У него сахарный диабет. И он развился в болезнь сердца. Из-за этого стало шалить сердце. У него это уже давно. И он не из этого города. Он из Индианы. Из местечка, которое рядом с городком под названием вроде бы Борден. Я вижу Борден, вы из Бордена. Это так говорит Господь. И в вашей жизни что-то не в порядке. Вот еще одно. Я вижу, что здесь в видении появляется женщина, потому что вы в... Это ваша жена. И ей нужно исцеление. А она страдает от какого-то кашля, у нее астма. И у вас в жизни что-то не в порядке. От чего вы пытались избавиться? По вере вы, пятидесятник, потому что вы... Вижу вас на пятидесятническом собрании, где люди восклицают и хлопают в ладоши. И вы пытаетесь избавиться. Вы курите. Вот от чего вы пытаетесь избавиться. От курения. Совершенно верно. Это так, говорит Господь. Это правда, не так ли? Брат отвечает, это правда. Вы верите, что Он сейчас здесь присутствует? Вы готовы принять исцеление? Давайте склоним головы. Господь Бог, воскресивший Иисуса Христа, который сейчас присутствует здесь. Этот мужчина, Господь, пришел сюда за тем, чтобы на нем почивали благословения Божьи. Мы молим, чтобы ты исполнил желание его сердца. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Возвращайтесь домой. Найдете все именно так, как вы поверили. Так оно и будет. Благословит вас Бог. Вы верите? Всемогущий Бог, написавший эту Библию, чей Дух присутствует здесь, знает, что я никогда в жизни не видел этого человека. Были незнакомы до сей самой минуты. Но я знаю одно. Святой Дух находится прямо здесь. Я не знаю, что Он совершит, но я знаю, что Он здесь. Это леди? Хорошо. Мы не знакомы друг с другом. Сестра отвечает, ну, я видела вас, конечно, и знаю о вас. Ну, вы видели меня на собраниях, но я с вами не знаком. Нет, нет. Верно. Хорошо. Значит, вы здесь с какой-то целью. Так вот, эта женщина может быть здесь. Возможно, она христианка, а может и нет. Возможно, она критик. Если это так, вот увидите, что произойдет, понимаете? И я не знаю, для чего она пришла. Моя мама сидит где-то в зале, пожилая женщина. Вы думаете, что я попытался бы причинить вред этой бедняжке? Вы думаете, что я пришел бы к ней как обманщик? Конечно, нет. Я лучше уйду с платформы и пойду домой. Проповедь я уже сказал, но проповедь — это еще не все. Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Что бы ни говорил об этом мир, мы все равно должны это отстаивать. Бог велел это делать. Я вас не знаю. И, конечно, поскольку вы сидели на собрании, где, вероятно, сотни и сотни людей, то мне было бы невозможно узнать о вас. Но вот картина из Святого Иоанна 4. Мужчина и женщина встречаются в первый раз. Наш Господь и женщина из Самарии встречаются снова. Так вот, Они беседовали. Он связался с ее духом, узнал, что у нее было не в порядке, и рассказал ей, и она распознала в нем Мессию. Вы сделали бы то же самое? Сделали бы. А слушатели сделают то же самое? Все женщины в зале. Да дарует это Бог. Да. Эта женщина страдает от нервозности. Она в таком состоянии уже давно. Уже много лет. Я вижу ее еще в молодости. Но это не главное, из-за чего она пришла ко мне за молитвой. Артрит ее покалечил. Вы хотите, чтобы я помолился именно об этом? Теперь вы верите? Давайте еще немножко с ней поговорим. Пусть Святой Дух дарует это. На самом деле, эта женщина иностранного происхождения. Ее фамилия Хансен. Это правда. Норвежская или шведская. Вы не из этого города. Вы из местечка под названием Кентон. А оно находится в огромной территории, где много пшеницы. Это Миннесота. Вот откуда вы. Это правда. Теперь возвращайтесь домой, вы исцелены. Иисус Христос делает вас здоровой. Расскажите людям, сколько хорошего для вас совершил Господь. Я полагаю, что мы не знакомы друг с другом. Сестра отвечает, «Да, я была на собраниях, но вы со мной не знакомы». «Я с вами не знаком, нет, мэм». «Но Господь точно вас знает. Вы здесь с какой-то целью, которая мне неизвестна. Но если Господь Иисус откроет мне, для чего вы здесь?» Вы узнаете, правда это или нет. Если бы я пришел сюда и сказал, «Женщина, вы больны, конечно, вы же простояли в молитвенной очереди, и это означает, что вы...» Пробел на пленке. Ваши обследования показали, что у нее что-то не в порядке с печенью. Он сказал, что это цирроз. Это так. Просто поговорю с ней минутку. Просто, вы верите, что Господь Иисус, разговаривавший с женщиной у колодца, такой же Иисус и сегодня? Сестра отвечает, да. Верите? Да. Похоже, что у вас приятный дух. Вы не отсюда. Вы приехали с Востока. Из Огайо. Да. Верно. Приехали сюда из Дейтона, штат Огайо. Так точно. Правильно. Я вижу. Вы молитесь за другого человека, за мальчика. У него болезнь сердца. Также у него язвы, мальчик склонен к нервозности, это так. И вы молитесь за его душу, потому что он не спасен, это так, говорит Господь. Это правда, не так ли? Сестра говорит, это мой сын. Вы исцелены, возвращайтесь, скажите ему мужаться. Иисус Христос. Не знаком с вами, леди. Не знаю вас, а Бог знает вас. Если Бог скажет мне, какая у вас проблема, вы поверите, что я Его слуга, просто подтверждающий Его. Понимаете, я хочу сделать так, чтобы те люди, которые проходят в молитвенной очереди, увидели, что Он здесь. Что-то произошло на собрании. Две женщины стоят там, обе в очках. Кто-то прикоснулся к нему с чувством своих немощей. Я только что увидел женщину, что у вас проблема с ухом. Ее больше нет. Посмотрите на эту леди, как сильно она похожа на эту. Они стояли там, я видел их, но одна делала вот так. А у другой ничего не было. Вся причина в том, что эта женщина стоит за другого человека. Это так. А эта женщина ваша соседка. И у нее артрит. И вы стоите вместо нее. И я вижу, что вы молитесь за нее. Потому что она не спасена. И вы молитесь за нее. Это благородный поступок. Положите на нее тот платок, который у вас в руке. Скажите ей не сомневаться и отдать свою жизнь Христу, и артрит у нее исчезнет. Пробел на пленке. О чем плачете, сестра? Вы верите Богу? Вы верите, что я Его слуга? Вы верите, что Бог может сказать мне, о чем вы плачете и какое у вас желание? Если вы верите в это, поднимите руку. Вы верите, что грыжа у него исчезнет? Если вы поверите в это, она исчезнет. Только имейте веру. Только не сомневайтесь. Здравствуй. Полагаю, мы незнакомы друг с другом. Господь Иисус знает нас обоих. Ты очень молодая женщина. Но ты здесь не для себя. Я вижу, появляется больница, кровать. Ты молишься за свою мать. И она затемнена смертью. Она страдает из-за желчного пузыря, опухолей, а также у нее рак, черная тень рака. Возьми тот платок, которым ты вытираешь слезы, и положи на нее. И призови имя Господа, и не сомневайся. Если не будешь сомневаться, Бог выведет ее из этого состояния и сделает ее здоровой. Не сомневайся, теперь иди во имя Господа и верь Ему. Вы убеждены в том, что Христос жив? Что-то вот... А, эта женщина сидит прямо там, позади, на том сиденье. Она страдает от головных болей. И она там молится Господу, стараясь заботиться о том ребенке. Он услышал тебя, сестра? Теперь все кончено. Просто поднимись, леди, и воздай за это хвалу Богу. Просто воздай за это хвалу Богу. Видите? К чему она прикоснулась? Она ко мне не прикоснулась. Но она прикоснулась к первосвященнику. Я не знаю эту женщину, я никогда в жизни ее не видел. Но в тот момент Бог исцелил ее. Означает это, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же? Конечно же. Если можешь веровать, все возможно верующим. Он сходит на аудиторию, кто-то молится. Видите, все зависит от того, где преобладает сила, где дух. Я могу только следить и говорить, как он говорит, сам я не знаю. А эта женщина, которая проплакалась и надевает очки, она плачет, потому что на ней дух. Вот он. Вы страдали от проблемы с кишечником. Имейте веру. Она у вас пройдет и уже не возвратится. Я не знаю эту женщину, я никогда ее не видел. Она прикоснулась не ко мне, она прикоснулась к первосвященнику. Если можешь веровать... Он осенил другую женщину. Я хочу, чтобы любой, кто хочет, посмотрел сюда. Посмотрите на эту плачущую женщину, посмотрите. Другая женщина сидит нормальная, а посмотрите на другую женщину рядом с ней, она плачет. У нее была болезнь сердца, та леди, которая сидит вон там и смотрит на меня из-под... Да, верно, у вас была болезнь сердца, не так ли? У вас ее больше нет, ваша вера воспламенилась пред Богом, и вы коснулись Его. О, это чудесно! Видите ту леди, которая сидит вон там, склонив голову и молится, седую женщину, незнакомую мне, которая сидит там? Да. Вы повернулись и посмотрели на нее. У нее проблема с желчным пузырем. Она молилась, чтобы Бог освободил ее от этого, и вы тогда молились: «Господь, пусть Он вызовет меня», верно? Если это так, поднимите руку. Откуда я знаю о вашей молитве? У вас все прошло, ваша вера исцелила вас. Возвращайтесь домой и будьте здоровы. Вы верите? Если можешь веровать, все возможно. Но нужно верить. По-прежнему движется в том секторе, среди сидящих вон там. Вот здесь вторая с конца, высокое кровяное давление. Если вы поверите от всего сердца, сестра, оно пройдет. Поверите Богу, верите Ему на слово. Хорошо, поднимите руку, об этом она и молилась: «Господь, позволь ему вызвать меня следующее с этим высоким кровяным давлением». Я не знаком с вами, если это так, помашите рукой. Хорошо, оно у вас прошло. Возвращайтесь домой и будьте здоровы. Вы видите, что это? Это вера, и если вы можете поверить... Вы верите? Видите, у тех людей в зале нет ни молитвенных карточек, ничего. Вы готовы верить? Разве не так Господь Иисус поступал, когда был на земле? Смотрите, это вот этот мужчина, который подходит? Хорошо. Вы даже не представляете, что из-за этого происходит с человеком. Скиния Бранхама, я смотрел тут поверх руки, видите? Вы знаете, что я такой не бываю. Что это? Дух Господень. Это помазание. Многие люди не понимают, что означает помазание. Они думают, что это подразумевает восклицание, это радость, а сила приходит, внушая святость. Понимаете? Там радость Господа, а тут сила Господа, которая исцеляет его, делает его здоровым. Посмотрите, что он сделал с девочкой-калекой, которая на днях тут сидела, со слепым человеком, с другими повсеместно. Здравствуйте, сэр. Полагаю, мы не знакомы друг с другом. Мы не знаем друг друга. Я не знаю вас, а вы не знаете меня. Если это так, поднимите руку. Хорошо, мы встречаемся впервые. Теперь почтительно. Вот мужчина, и мы с ним. Он намного моложе меня. Мы поднимаем руки друг к другу пред Богом, что здесь мы встречаемся впервые. Иисус знает его. И должно быть что-то не в порядке, раз он тут стоит. Я не знаю, но если я говорил правду, а Бог подтвердил через многих свидетелей, что я говорил вам правду, что его ранами вы были исцелены, это прошедшее время. Вы должны набраться крепкой веры, чтобы взобраться выше этих вещей. Посмотрите, как здесь сегодня исчезает рак. Вот увидите, сколько будет после этого свидетельств. Те черные тени означает смерть. Ваш милый доктор может пробовать все, что может, чтобы спасти вам жизнь. Но когда Бог что-нибудь говорит, это решенное дело. И это был не я. Я не имею к этому никакого отношения. Так вот, здесь нужно помолиться примерно за 200 человек. Я хочу сейчас минутку отдохнуть, а потом мы начнем молиться за людей. Подводить их, не проводить их по очереди, но стоять здесь и молиться за больных. Я хочу помолиться за всех, кто нуждается в молитве. Но кто в зале? И кто на платформе? Я хочу, чтобы вы распознали, что Иисус Христос здесь. Вы все осознаете это? Все осознают это? Так вот, чтобы это навсегда укоренилось у вас в мыслях, этот мужчина и я здесь поднимаем руки к Богу, что встречаемся в первый раз. Если он расскажет тайну его сердца, точно как он сказал женщине у колодца, или Филиппу, или когда угодно в своем служении, если он это сделает, будет ли это подтверждением для всех вас, что это непременно Он, Господь Иисус? Будет ли это подтверждением для вас, сэр? Брат отвечает: так точно. У меня нет никакой возможности, никакого понятия, в чем ваша проблема. Я не знаю, грешник вы или христианин. Я не мог бы вам сказать, Он может, Бог может, а я не могу вам сказать. Но если Он скажет мне... «А вы христианин?» Брат отвечает: «Да». Потому что как только ваш дух улавливает помазание этого духа, который на мне, он приветствует его. Поэтому я знаю, что вы христианин. И вы под глубокой тенью. Что-то не в порядке с кровью. И вы были у врачей. И они хотят сделать операцию. А эта операция будет, я слышу их, и два врача советуются друг с другом, и они хотят вынуть из вашего тела орган, который называется селезенка. Это так? Брат говорит, аминь, да. И вы не из этого города. Вы из большого города, где находится большое учреждение какой-то религии. Это Уитон. И вас зовут Карл Роудс. Роудс, как-то так, Карл Роудс. Хорошо, сэр. Если вы поверите от всего сердца, можете возвращаться домой, и Бог сохранит вам жизнь. Вы верите в это? Брат говорит, я верю. Давайте помолимся. Господь Иисус, я сейчас изгоняю это зло от нашего брата. И во имя Иисуса Христа, да живет он для славы Божьей. Аминь. Благослови тебя Бог, брат. Иди и радуйся. Кто из вас сейчас верит от всего сердца? Так, это все, за кого надо помолиться. Хорошо. Ну, пока вы там сидели, ваша проблема со спиной оставила вас, так что можете идти и радоваться, если хотите, и просто идите и говорите благодарение благому Господу. Идите и ужинайте, проблема с желудком у вас прошла. Когда вы подходили в очереди, так что вы тоже можете идти, только верьте от всего сердца. Ваш артрит не побеспокоит вас, если вы поверите в это. Просто идите дальше, радуйтесь и прославляйте Бога. Пожалуйста, брат, хорошо. Хорошо, вы верите от всего сердца. Кто из вас верит Богу? Теперь я шагну сюда на минутку. Конец проповеди.